Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Суды Минска рассматривают дела задержанных оппозиционеров. ЕС и Соединенные Штаты вводят новые санкции против властей Белоруссии. Переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами ни к чему не привели. Районные суды Минска рассматривают дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. Несколько десятков человек приговорены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Среди задержанных граждане не только Белоруссии, но и других стран – России, Украины, Литвы, Польши и Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Правозащитный центр «Весна» распространил неполный список тех, кто был задержан ночью на Октябрьской площади. Однако большинство родителей ничего не знают о судьбе своих детей, поскольку полный список так и не обнародован. Генеральный прокурор Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что статус кандидата в президенты в соответствии с законом не освобождает от административной и уголовной ответственности за нарушение установленного порядка организации проведения массовых мероприятий. А это значит, что определенные неприятности могут ожидать и оппозиционных экс-кандидатов в президенты Александра Козулина и Александра Меленкевича. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
США и Европейский Союз намерены ввести новые санкции против властей Белоруссии. Участники саммита ЕС в Брюсселе вновь заявили, что выборы президента Белоруссии 19 марта прошли с грубейшими нарушениями. Говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, председательствующий в Евросоюзе.
События в Минске подтвердили верность нашей критической оценки выборов, которые, как уже заявила ОБСЕ, прошли с грубейшими нарушениями. Так что нынешние события еще раз показали правоту нашей оценки. Мы призываем власти Беларуси уважать свободу собраний и освободить всех задержанных.
Это была глава австрийского МИД. Премьер-министр Швеции Горан Персон, в свою очередь, заявил.
Считаю, что мы должны занять совершенно четкую позицию по отношению к Белоруссии, последней уцелевшей диктатуре в Европе. Эта страна соседствует с Европейским Союзом, и мы должны оказывать всемерную поддержку ее демократическим силам.
Сказал премьер Швеции. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан заявил, что США введут против Белоруссии финансовые санкции. А вот как отреагировала Россия, говорит глава МИД Сергей Лавров.
Но я бы не назвал это разгоном или каким-то силовым действием. По крайней мере, то, что я видел в кадрах из Минска, не идет ни в какое сравнение в отношении того насилия, которое мы наблюдаем сейчас в ряде европейских столиц. Если есть у кого-то вопросы к тому, как были проведены выборы, есть соответствующие процедуры, суды и так далее. А подстрекать людей к действиям, которые вне правовые, я думаю, неправильно.
По словам Лаврова, ОБСЕ сыграла подстрекательскую роль на президентских выборах в Белоруссии.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке, сообщил в интервью «Радио Свобода» член президиума партии Иван Харченко.
Президиум обсудил все основные вопросы. Основной, конечно, вопрос – это смена лидера партии. Дмитрий Олегович сделал заявление о своем добровольном уходе. Объяснение следующее. Для того, чтобы партию не ставить под удар, и для того, чтобы сохранить ее как жизнеспособную структуру, которая в дальнейшем будет активно участвовать в политической жизни и участвовать в выборах, он считает, что это оптимальное, правильное решение, это его личное решение, оно не принято под каким-то давлением.
Говорил Иван Харченко. На заседании президиума партии в Москве Рогозин рекомендовал на пост главы партии председателя президиума Александра Бабакова. В Багдаде прошел первый раунд переговоров о формировании правительства национального единства Ирака. На пресс-конференции после встречи лидеры основных политических партий снова заявили, что полны решимости договориться, но пока нет никаких признаков, что им это удастся. Сунниты и курды категорически против назначения на пост премьера представителя шиитов Ибрагима Аль-Джафари, который возглавляет переходное правительство. Между тем, волна насилия в Ираке не спадает. В одном только Багдаде сегодня жертвами нападений и терактов стали 20 человек. Десятки людей ранены. Переговоры между премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном и лидерами профсоюзов закончились безрезультатно. Профсоюзы добиваются отмены предложенной правительством реформы Трудового кодекса, которая облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. проект вызвал бурю возмущения во Франции. После отказа Вильпена пойти на уступки, лидеры профсоюзов заявили, что на будущей неделе проведут общенациональную стачку протеста. В ответ на это президент Франции Жак Ширак заявил:
«Je ne suis pas partisan».
Я не приемлю демократии ультиматумов. У нас есть демократические институты, которые мы должны поддерживать и развивать. Не думаю, что кто-то вправе предъявлять ультиматумы после того, как закон был принят парламентом в соответствии с духом и правилами этих институтов. И этот закон должен работать.
Сказал президент Франции. Афганский судья, рассматривающий дело афганца, обратившегося в христианство, отверг призывы стран Запада освободить подсудимого, расценив их как давление на суд. Судья Ансарулла Мавлауизада подчеркнул, что суд руководствуется законами Афганистана. Дело Абдулла Рахмана, афганца, который обратился в христианство, вызвало широкий резонанс во всем мире. Мировые лидеры подвергли критике власти Афганистана за судебное преследование Рахмана. Афганские исламские священнослужители заявили, что Абдулрахман заслуживает смерти как вероотступник. Примерно половина афганских девочек не получает образования, потому что родители боятся отправлять их в школу. Эти данные на пресс-конференции в Кабуле привела член руководства ЮНИСЕФ, детского фонда ООН, Рима Салах. Только за последние полгода в Афганистане было совершено по меньшей мере 30 нападений на школы и учителей. Есть жертвы. В завершении выпуска еще раз вернемся к темам главных новостей к этому часу. Суды Минска рассматривают дела оппозиционеров, задержанных при разгоне палаточного лагеря в центре белорусской столицы. ЕС и США вводят новые санкции против властей Белоруссии. Переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами ни к чему не привели.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В сегодняшнем выпуске вы услышите: государства Балтии рвутся в еврозону. А зачем? Баскская террористическая организация «ЭТА» объявляет бессрочный перерыв в войне с Испанией. Как очистить почву от радиационного загрязнения? И современные теории старения организмов. Литва обратилась в Еврокомиссию и Европейский центральный банк с заявлением о своей готовности присоединиться к зоне евро с начала следующего года. Оценку Брюсселя, насколько экономическая ситуация в Литве действительно соответствует необходимым критериям, Вильнюс ожидает уже в середине мая. Начнем эту тему с заметки нашего корреспондента в литовской столице Ирины Петерс.
В данный момент, говорится в письме Министерства финансов Литвы, мы отвечаем критериям, предусмотренным Маастрихтским соглашением для стран, стремящихся ввести евро. Уровень дефицита и долга является одним из самых низких в Евросоюзе и значительно ниже, чем указано в договоре. Единственное, считают эксперты, что может отложить переход Литвы к евро, это хоть минимальное, но превышение Маастрихтского критерия инфляции. По данным Евростата, он сейчас составляет 2,7%. Это на 0,1% выше требуемого значения. Все последние годы показатель инфляции у нас был небольшим, подчеркивают местные экономисты. А вырос он только недавно, исключительно по внешним причинам, из-за резкого повышения цен на энергоресурсы. С этого вопроса и начинаем беседу с председателем правления Банка Литвы Ринольдиусом Шаркинесом.
Зависит не только от газа и нефти. Если у нас очень растет спрос на жилье, допустим, землю и дома, и квартиры, это тоже имеет значение. Цены на газ не оказали такого значительного влияния на рост всех других цен.
Как бы вы оценили колебания настроений граждан по поводу введения евро?
Если у нас, допустим, дорожал бензин, начинают думать, а зачем нам это нужно? Зависит от экономической ситуации. Мы вступили, подписали все соглашения, что с отсрочкой раньше или позже будет введено. Это вводится все-таки в конечном результате для того, чтобы улучшить жизнь наших людей.
В Италии не совсем довольны результатом присоединения. И даже разговоры о том, не выйти ли из зоны евро. Вот интересно, существует ли механизм действительно выхода?
Это не есть мнение всей Италии. Плюрализм мнений у нас тоже. В целом, конечно, для Италии это полезно. Я думаю, что раз существует вход, существует и выход.
Главе Банка Литвы Рейнольдиусу Шаркинесу вопрос о теоретической возможности выхода из зоны евро был задан в духе традиционной литовской предусмотрительности. Но сейчас все больше озабочены тем, как практически страна войдет в зону евро. Если это случится уже в январе будущего года, на что надеется правительство, то Литва вместе с Эстонией и Словенией будет первой из стран постсоветского пространства, присоединившихся к еврозоне. Амбиции политиков, экономистов, бизнесменов здесь понятны, а вот обычный человек озабочен простым, чтобы с евро не было скачка цен, чтобы в первые 15 дней января следующего года, в течение которых будут в ходу обе валюты, национальная и евро, не запутаться, да чтобы одну-другую купюру уходящего лита припрятать в шкатулку, потом внукам показывать. Впрочем, все эти заботы больших и маленьких людей актуальны для Литвы в случае, если в мае Брюссель даст Вильнюсу добро на евро. Тогда должно будет последовать решение министров финансов ЕС, а в июле на саммите Евросоюза оно должно быть утверждено на политическом уровне.
Ирина Петерс описала причины, по которым литовцы так торопятся присоединиться к зоне единой европейской валюты евро. Ввести евро они намерены не в одиночку. Аналогичным образом рассуждают и соседние латвийцы, и они собираются с 2008 года перейти на европейскую валюту. Их доводы и аргументы представляет наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Как пояснили мне в Министерстве финансов, решение о переходе на общеевропейскую валюту правительство Латвийской Республики приняло 28 февраля этого года. О введении в Латвии евро с 1 января 2008 года Кабинет министров уже проинформировал руководство Евросоюза. Однако и Еврокомиссия, и Европейский Центробанк относятся к этим планам весьма скептически. И причиной тому слишком высокая инфляция в Латвии, более 6%, которая и не позволяет выполнить Маастрихтский критерий, необходимый для введения евро. После вступления в Евросоюз и всеобщего роста цен, ряды евроскептиков значительно пополнились, и в настоящий момент почти половина жителей республики, 49%, не желают перехода на евро. Между прочим, Литва и Эстония вводят евро уже с 1 января 2007 года, Латвия – годом позже. Однако, по мнению политолога Юриса Пайдерса, в этом нет ничего страшного.
То есть, скорее всего, будет вариант, что правительство не будет вмешиваться, и что инфляция должна пройти, и мы вступим в еврозону, я думаю, в 2008 или 2009 году. Но из этого не исходит никакой трагедии. Лат привязан сейчас жестко к евро, поэтому ничего существенного меняться не будет, даже если мы вступим там год или два позже того срока, который был намечен до того.
Безболезненность предстоящего перехода на евро прогнозирует и президент коммерческого банка «Парекс» Валерий Каргин.
Переход на евро – это будет фактически лишь формальность, потому что уже сейчас мы должны понимать, что в наших карманах находится евро, которые называются латами, потому что привязка осуществлена уже давно. И технически поменяется лишь название, на самом деле не поменяется ничего.
Считает президент Парексбанка Валерий Каргин. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Третья страна региона – Эстония – также намеревалась вводить евро уже к 1 января 2007 года, но в последние месяцы в намерениях эстонцев наметился легкий сдвиг. Поясняет Андерс Рейнер, редактор делового приложения «Арилехт» к таллинской газете «СТИ».
Первоначальный план эстонского правительства присоединения евро было заложено на 1 января 2007 года. И все экономические показатели и финансовые показатели Эстонии соответствовали требованиям еврозоны, кроме инфляции. Из-за повышения цен на энергоносители и очень бурного экономического роста в стране, было уже в середине прошлого года понятно, что могут появиться в связи с инфляцией какие-либо трудности, что мы не можем исполнять требования к инфляции. Но эстонское правительство принимало такое принципиальное решение, что для нашей страны в настоящее время экономический рост самый важный. И ради присоединения к евро искусственными методами правительства инфляции снизить не будет.
Чем объяснить то обстоятельство, что в отличие от государств Балтии, страны Центральной Европы, в том числе такие развитые, как Чехия, Венгрия или Польша, не проявляют такой поспешности в деле перехода на евро?
Что касается Эстонии, тут точно такая веская причина, которая касается объема внутреннего рынка. В Эстонии живет около 1,5 миллиона человек. Это значит, что при развитии экономики внутренний рынок очень мало влияет. И такие быстрые развития на основе внутреннего рынка невозможны. Это значит, что эстонская экономика и рост экономики стоит на экспорте. Связано с этим, большинство всех сделок связано с евро. В то время, когда существует национальная валюта, эстонская крона, предприниматели имеют довольно значительные расходы, связанные с обменом денег. Это является как-то тормозом развития экономики. Это довольно веский момент, чтобы перейти на евро.
А не вызывает ли у осторожных эстонцев головной боли то обстоятельство, что в то время как народное хозяйство их республики растет быстрыми темпами, экономика старой Европы плетется в самом хвосте развития, с трудом набирая по 1-1.5% прироста? Не опасаются ли эстонцы того, что, войдя в еврозону, они заразятся европейской болезнью стагнации?
Наоборот, я уверен, что присоединение евро повышает или гарантирует такой хороший рост темпа, потому что стагнация европейской экономики связана очень такими трудными социальными программами и стагнационной экономической политикой, а не с деньгами в Европе. Эстонская экономика 100% и сейчас, сегодняшний день, связана с европейской экономикой. От экспорта зависит это 80% от нашей общей экономики. Тут таких опасений в Эстонии нету.
По телефону я беседовал с Андерсом Рейнером, редактором делового приложения «Ариехт», к таллинской газете «Эсти Паевалехт». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В Испании баскская сепаратистская группировка «ЭТА» выступила на днях с заявлением, в котором обещает навсегда отказаться от методов террора в своей деятельности. Подробности в заметке нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
В заявлении, записанном на видеокассету, одна из руководителей баскских экстремистов Айноа Осаэта в присутствии двух других членов группировки объявляет бессрочное прекращение огня с 24 марта нынешнего года. Свое решение сепаратисты объясняют желанием придать импульс демократическому процессу в стране басков, автономном регионе на севере Испании. Одновременно они настаивают на том, что вопрос о будущем статусе этого региона, вернее, о его суверенитете, должны решить сами баски, ну а центральное правительство Испании обязано в дальнейшем признать демократический выбор баскского народа. Айноа Осаэта.
Мы намерены и впредь предпринимать шаги для мирного решения баскской проблемы. Полное прекращение конфликта возможно. Такова воля ЭТА.
Тот факт, что документ озвучила именно Осаэта, близкая соратница руководителя ЭТА, журналиста Хосе Антонио Урути Коэчея, не оставляет повода для сомнений в его подлинности. Кроме того, стало известно, что решению радикалов предшествовали их тайные переговоры в Швейцарии и Норвегии с представителями баскских социалистов, действующих по поручению правительства Испании. Между тем, заявление это вызвало в политических кругах страны довольно сдержанную реакцию. Здесь далеко не все верят, что террористы действительно сложат оружие. Ведь за 40-летнюю историю своего существования это 10 раз объявляло перемирие, а затем нарушало его и продолжало совершать теракты. Председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро подчеркнул в своем выступлении в парламенте, что мирный процесс представляется ему непростым.
Мирный процесс после стольких лет террора будет трудным и длительным. В этот процесс будут вовлечены все политические силы страны. Раньше испанское общество объединял протест против терроризма. Сегодня нас объединяет надежда на мир.
Заявление баскских радикалов последовало после того, как правительство Испанской социалистической рабочей партии с одобрения парламентского большинства объявило о своем желании решить проблему терроризма путем переговоров. При этом власти поставили в качестве предварительного условия для начала мирного процесса отказ экстремистов от вооруженной борьбы. Одновременно правительство обещало общественности не затрагивать на переговорах вопросы политического будущего страны басков. Здесь считают, что с террористами нельзя идти ни на какие политические компромиссы. Предметом переговоров могут быть разве что определенные льготы для отбывающих наказание баских боевиков. Это, судя по всему, с подобными требованиями согласилась. Правда, она надеется, что ее политическому крылу, ныне запрещенной партии Батасуна, все же будет предоставлена возможность участвовать в политической жизни страны басков, в частности, муниципальных выборах будущего года. Бернардо Барена, член руководства Батасуны.
Речь идет об инициативе, выдвинутой во имя мира и демократического решения существующих проблем. Мы переживаем ответственный момент, когда каждый должен сделать свой выбор. Мы намерены уважать волю баскского народа. Ну, а власти обязаны использовать новые возможности и тоже внести свой вклад в общее дело. В первую очередь, они должны снять все запреты на нашу политическую деятельность.
Руководитель баской автономии Хуан Хосе Ибареча готов к компромиссу, к тому, чтобы привлечь Батасуну к политическому процессу, несмотря на то, что эта партия находится вне закона за свои связи с террористами. Решение сепаратистов отказаться от террора Ибареча воспринял с энтузиазмом.
Мы не скрываем радости, потому что это, наконец, услышало призыв к миру баскского общества. Наше правительство разделяет надежды, возникшие в связи с заявлением группировки. Я уже приступил к контактам со всеми политическими силами страны басков, чтобы дать политическую оценку создавшейся ситуации и объявить о начале диалога между всеми, без исключения, политическими силами. Сейчас мы разрабатываем принципы, на которых будет строиться наш диалог. Все вместе мы должны найти решение баскской проблемы. Затем это решение будет представлено на всенародное обсуждение.
Кстати, момент для диалога в отношении будущего статуса страны басков Ибареча считает весьма подходящим. В Испании проходит реформа, которую многие наблюдатели называют процессом федерализации государства. Права автономных областей страны расширяются, так что и баски рассчитывают, если не на обретение права на самоопределение, то хотя бы на существенное расширение своей автономии. Последовательным противником каких-либо уступок баскам выступает парламентская оппозиция в лице консервативной народной партии, сторонницы жесткой централизованной власти в Испании. К переговорам с экстремистами народники в последнее время относились с пессимизмом, считая, что с это следует бороться лишь полицейскими методами. Правда, после публикации нынешнего заявления лидер партии Мариано Рахой выразил поддержку правительству в его поисках мира, предупредив, однако, о недопустимости каких-либо политических уступок экстремистам. Мариано Рахой.
Выражаю поддержку правительству в надежде, что у мира не будет политической цены и что наше правовое государство будет по-прежнему функционировать.
Говорят, что Рахой изменил свою позицию в пользу мирного процесса по требованию главы государства короля Хуана Карлоса. Кстати, монарх, пользующийся большим авторитетом в стране, вмешивается в политику лишь в особых случаях, когда речь идет о важнейших для государства вопросах. Нет единого мнения в отношении возможного мира СЭТа и среди лиц, непосредственно пострадавших от терроризма. Некоторые считают, что доверять экстремистам и тем более прощать их никак нельзя, даже тех, кто готов сложить оружие. Сторонником подобной идеи является председатель Ассоциации жертв терроризма Франсиско Хосе Алькарас.
Это в своем заявлении ставит условия и требует самоопределения для басков. Верить ей нельзя. Речь идет о шантаже с целью добиться своей основной цели – независимости страны басков.
Впрочем, далеко не все жертвы терроризма настроены пессимистично. Многие склонны простить террористам их преступления во имя того, чтобы в стране воцарился мир и чтобы больше здесь никто никогда не страдал от террора. Хесус Официаль Деги.
Пускай теперь эти господа сядут в кресло в муниципалитетах, в парламенте и отстаивают свои идеи цивилизованным способом, а не с помощью автоматов.
С конца 60-х годов в результате терактов в Испании погиб 851 человек, в основном военные и сотрудники правоохранительных органов, а также политические деятели и прохожие, случайно оказавшиеся на месте взрывов. Последнее убийство полицейских было совершено в мае 2003 года. В 1973 году, еще во времена франкистской диктатуры, это совершило свое самое известное покушение. В собственном автомобиле был взорван премьер-министр Испании адмирал Луис Кареро Бланко. Наиболее кровавые преступления организация совершила в 80-е годы, в том числе в универмаге «Иперкор» в Барселоне, где погиб 21 человек. Для финансирования своей деятельности это практикует взимание с баскских предпринимателей так называемого «революционного налога». После совершения терактов на территории Испании боевики обычно скрываются во Франции. В южных районах этой страны, во французской Басконии, у них много сторонников. Итак, бессрочное перемирие объявлено. Что дальше? У испанцев на этот счет возникает много вопросов. К примеру, сдаст ли группировка оружие, откажется ли от вымогательства революционного налога, запретит ли сочувствующей ей молодежи совершать акты вандализма на улицах баскских городов и так далее. Парламентский спикер социалистов Альфредо Перес Рубалькава.
Нам следует проявить добрую волю и подождать, пока слова «это» будут подкреплены делами. Наступило время надежды, и сегодня, как никогда, требуется единство всех демократических сил.
Испанское правительство не собирается форсировать события, оно намерено убедиться в серьезности позиции «это», а затем добиться консенсуса в парламенте по вопросу переговоров с группировкой. Правительственный план изложил пресс-секретарь правящего кабинета Фернандо Мораледа.
Когда глава правительства убедится, что заявление «это» вполне серьезно, он проведет консультации с политическими силами, со всеми демократическими партиями. И только после этого попросит у парламента мандат на переговоры с «это».
Рассуждая о причинах, побудивших баскских экстремистов отказаться от насилия, многие наблюдатели склонны считать, что это решение явилось следствием долгих дебатов как в рядах самой группировки, так и в баском обществе в целом. Разговоры о том, что это была вынуждена пойти на мировую ввиду своей слабости, критики не выдерживают. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо буквально на днях заявил следующее.
Это полностью сохраняет свою боеспособность, может нанести удар в любую минуту. У нас имеется информация о ее численности, о количестве боевых групп, стратегии и так далее. Мы продолжаем активные действия с целью оградить общество от действий ЭТО.
Среди причин, подтолкнувших басков к отказу от вооруженной борьбы, судя по всему, на первом месте находится понимание бесперспективности кровопролития. Немаловажный фактор, повлиявший на экстремистов, как отмечают местные наблюдатели, мирный процесс в Северной Ирландии. Кстати, известный ирландский священник Алекс Рид, способствовавший мирному урегулированию у себя на родине, в последние годы неоднократно посещал Испанию и Южную Францию в попытках наладить диалог с баскскими сепаратистами. Ему активно помогал в этом епископ Сан-Себастьяна Хуан Мария Уриарте. Сегодня Уриарте вновь готов посредничать в мирном процессе.
Нельзя пытаться мешать мирному процессу во имя каких-то амбиций, предрассудков и мести. Наша церковь всегда готова, отложив повседневные заботы, помочь установлению справедливого мира в регионе.
Это меняло свое мировоззрение постепенно, хотя и не отказывалось до последнего времени от насильственных методов борьбы. Так, в конце 80-х годов она отвергла албанскую модель социализма, которую долгие годы считала идеальной и собиралась внедрить в стране басков, а два года назад фактически прекратила кровопролитие. О том, насколько искренне ее нынешнее желание сложить оружие, покажет время.
После зарисовки нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты, после краткой сводки новостей этого часа.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О подготовке партии «Родина» к завтрашнему съезду говорим с Андреем Савельевым, зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутатом от фракции «Родина». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Минске районные суды рассматривают дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. Около 70 человек уже приговорены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Посольства России, Украины, Литвы сообщили о задержании белорусскими властями граждан этих стран. Власти Польши заявили, что в Минске были задержаны и избиты бывший посол Мариуш Машкевич и корреспондент газеты «Выборчий». Грузинское телевидение сообщило о задержании 2 своих сотрудников. США и Европейский Союз намерены ввести новые санкции против властей Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке на сегодняшнем заседании президиума партии. В Багдаде безрезультатно завершился первый раунд переговоров о формировании правительства национального единства Ирака. Переговоры между премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном и лидерами профсоюзов не принесли результата. На переговорах обсуждалась предложенная правительством реформа Трудового кодекса, которая облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Проект вызвал бурю возмущения во Франции, молодежь вышла на улицы. По меньшей мере 1 человек погиб и 7 получили ранения при взрыве в университете французского города Мюлуз. Взрыв прогремел на первом этаже, где размещались химические лаборатории. Афганский судья, рассматривающий дело афганца, обратившегося в христианство, отверг призывы стран Запада освободить подсудимого, расценив их как давление на суд. Генерал МЧС России Владимир Ганеев останется под стражей до 27 июня. Такое решение принял Московский окружной военный суд. Ганеев – главный обвиняемый по делу о коррупции в правоохранительных органах.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В начале апреля в Челябинской области завершился конкурс «Теча-2006». Российские экологи недовольны тем, как организован конкурс проектов по решению проблем радиационно загрязненных территорий. Кроме того, они обвиняют «Росатом» в травле бывшего директора предприятия «Маяк» Виталия Садовникова. По мнению представителей общественных организаций, он должен отвечать только за свои преступления. Поэтому международная группа «Экозащита» намерена предоставить Садовникову общественного защитника, чтобы добиться наказания соразмерного его преступлению. Рассказывает Марина Катис.
Экологи критикуют инициативы «Росатома», возникшие при новом руководителе агентства Сергея Кириенко. Представители группы «Экозащиты» заявили, что «Росатом» под видом конкурса для общественных организаций «Теча-2006» планирует передать дополнительные бюджетные средства руководству комбината «Маяк», в то время как слив радиоактивных отходов с маяка продолжается. Кроме того, экологи заявили, что будут препятствовать попыткам руководства атомной промышленности назначить единственным ответственным за слив радиоактивных отходов с маяка бывшего гендиректора предприятия Виталия Садовникова. О том, почему независимые экологи, столько лет боровшиеся с руководством «Маяка», решили предоставить его бывшему директору, общественного защитника, рассказывает сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Политика «Росатома», вернее, нынешнего руководства в «Росатоме» и политика в этом деле прокуратуры свидетельствует о том, что из Садовникова хотят сделать единственного виновного за слив радиоактивных отходов предприятия «Маяк», фактически каскад водоемов. Мы считаем, что за преступление должен отвечать не только директор этого предприятия, который, безусловно, виновен, но также и чиновники более высокого ранга в Москве, то есть в Ростехнадзоре и в Росатоме, без ведома которых этот слив радиоактивных отходов просто не мог быть. В Москве в федеральных ведомствах было прекрасно известно, чем занимается «Маяк» много лет подряд. Об этом есть свидетельствующие документы, есть они и в распоряжении прокуратуры. Попытка сейчас осудить Садовникова за преступления, и те, которые были совершены на «Маяке», и те, которые, по сути, были совершены в Москве в федеральных ведомствах, это крайне несправедливо. Общественный защитник, которого мы намерены предоставить Садовникову, будет добиваться не осуждения или не осуждения Садовникова, он будет добиваться того, чтобы Садовников получил наказание, которое было бы соразмерно его собственному преступлению, а также, чтобы к суду были привлечены те чиновники федеральных ведомств, которые также несут ответственность за слив радиоактивных отходов. Это прежде всего бывший исполняющий обязанности Гостомнадзора Андрей Малышев, а также Сергей Антипов из «Росатома», который является ответственным и занимает должность замруководителя «Росатома» за обращение с радиоактивными отходами, за экологическую безопасность, за ядерные материалы и так далее.
Но если говорить о том, что ответственность за слив радиоактивных отходов в каскад реки Теча должны разделить между собой чиновники, ныне действующие или действовавшие до недавнего времени, то кто будет отвечать за те десятилетия, когда «Маяк» сливал радиоактивные отходы в окружающую среду, имею в виду период советской власти?
Что касается советской власти, нужно отдельно разбираться, и, честно говоря, тут совершенно непонятно, как это все могло бы, в смысле законодательства, быть проанализировано, но дело в том, что существуют российские законы, и мы опираемся сейчас именно на эти законы, и прокуратура опирается на эти законы в своих обвинениях, и прежде всего вот на основании этих законов необходимо определять ответственность того или иного чиновника, ну а с Советским Союзом, по всей видимости, нужно просто оставить это позади и, наверное, забыть, потому что вряд ли возможно сейчас разобраться, что тогда было и кто тогда был виноват.
То есть, иными словами, сейчас речь идет о разбирательстве, связанном с последними 15 годами деятельности предприятия «Маяк». Но даже за этот период в «Росатоме», а до того в «Минатоме» сменилось огромное количество людей. То есть, очень много чиновников в различные периоды отвечали за радиационную безопасность этого предприятия или курировали его. Как с этим быть?
Скажем так, в идеальном случае необходимо привлекать всех чиновников, которые должны были отвечать за утилизацию радиоактивных отходов и за охрану окружающей среды в федеральных ведомствах в течение последних 15 лет. И я думаю, что это не так сложно установить, если вызвать суд в качестве свидетелей бывшего главу Минатома Михайлова, а за ним главу Минатома Адамова, а также Румянцева. Я думаю, что они быстро укажут, кто из их заместителей курировал эти вопросы и кто должен быть привлечен к уголовной ответственности по этому делу.
Но если удастся привлечь к даче показаний в судебном порядке только что перечисленных вами лиц, это уже станет процессом века, согласитесь?
Это и должно стать процессом века, потому что, начиная с 49-го года, буквально с первого года своей работы по «Маяк», сбрасывал радиоактивные отходы в окружающую среду. Многие люди от переоблучения скончались, многие люди стали инвалидами. До сих пор в районе реки Теча существуют села, где живут люди на радиоактивно загрязненной территории, пьют радиоактивно загрязненную воду, и на этих территориях люди уже много поколений подряд болеют, рождаются инвалидами, умирают, и это все исключительно вследствие работы именно производственного объединения «Маяк». Безусловно, когда-то те люди, которые ответственны за этот слив радиоактивных отходов, должны предстать перед судом, понести ответственность. Другое дело, что, конечно, можно спорить о том, насколько это сейчас вероятно, но есть если бы мы могли сейчас выбирать, то я думаю, что из этого стоило бы сделать проект века только ради того, чтобы чиновники по всей России поняли, что нарушать закон, портить среду обитания других людей, загрязнять ее таким образом, чтобы это вредило многим поколениям людей и ломало множество жизней, по всей видимости, нужно говорить о сотнях тысяч жизней, сначала советских людей, потом российских граждан. За все это кто-то должен, в конце концов, понести ответственность, и пока этого не произойдет, вопрос не будет закрыт.
В феврале этого года, сразу после визита в Озерск Сергея Кириенко, при Росатоме была создана рабочая группа для разработки документации по конкурсу «Теча-2006». Росатом обещал выделить из своего бюджета 12 миллионов рублей на социальные программы для облегчения участи населения, живущего на радиоактивно загрязненных территориях. Однако сейчас выясняется, что эти средства будут переданы комбинату «Маяк». Слово Надежде Кутеповой, представителю группы «Экозащита» в городе Озерск Челябинской области, где располагается самое грязное ядерное предприятие России, и члену рабочей группы при «Росатоме».
Когда положение о конкурсе вышло в свет, мы увидели там совсем не то, что было заявлено первоначально, а именно речь шла там о назначении неких призов, и проговаривалось, что заказчик не берет на себя финансирование. И вот буквально вчера вечером со мной связался по телефону советник главы «Росатома» Игорь Конышев, и он мне сказал, что вы нас не так поняли, никто не собирается эти деньги отправлять на «Маяк», а на самом деле это защищенная строка в бюджете «Росатома», и такая форма организации конкурса, она связана с тем, что фактически вот этот вот конкурс, он является своеобразным госзаказом. И когда вот они писали положение, они, оказывается, имели в виду, что на первом этапе конкурса пройдет в начале конкурс проектов, а потом уже эти проекты с этими же участниками примут участие в торгах, и они же выиграют эти торги.
Инициатива проведения конкурса «Теча-2006» исходила от общественных организаций. Но из-за неразберихи с документацией на сегодняшний день в комиссию конкурса не поступило ни одного проекта. Однако Надежда Кутепова надеется, что в оставшиеся две недели такие проекты все-таки будут представлены.
До 10 апреля продлен конкурс. То есть достаточно оперативно на наше возмущение и на нашу позицию среагировал Росатом. Я думаю, что те проекты, которые пройдут, будут направлены на ту цель, ради которой они задумывались.
А задумывались они, как я понимаю, для решения социальных проблем населения, проживающего по берегам реки Теча?
Конечно. Окончательно проблемы населения, которые проживают на Тече, этот конкурс не решит. Но тут еще речь идет не только о населении, которое проживает, но и то, которое пребывает там, скажем так, спонтанно. В первую очередь то, что связано вот с обозначением на местности. Я 13 числа возвращалась из Челябинска сюда, и на Тече вот мост, это федеральная трасса Челябинск-Екатеринбург, на этом мосте идут строительные работы. И если, например, в условиях конкурса написано, что все, кто подходит к Тече, должны быть в каких-то защитных костюмах, то рабочие, которые работают вот на мосту на Тече, они без всяких костюмов.
А вы хотите сказать, что в Челябинской области есть хотя бы один человек, который не знает, насколько опасна река Теча и насколько радиационно загрязнены ее берега?
Конечно. Дело в том, что федеральная трасса, там с различных регионов бывают люди, дело доходит до курьезного. Там есть ступеньки к воде с этого моста, чтобы водители останавливались и набирали воду. Кроме того, многие люди, идя по местности, они не знают на местности, что вот это Теча, потому что у нас край такой богатый лесами, озерами и всем прочим, и находясь где-то на местности, не все знают о том, что это вот именно река Теча. Кроме того, есть люди, которые, скажем так, недооценивают степень опасности. Те же самые жители, они считают, что поскольку здесь ничего не обозначено, то может оно и не так и вредно. Лов рыбы запрещен, там много рыбы, они вот ее продолжают там ловить. В ходе заседания рабочей группы у нас выяснился очень интересный факт, тогда еще генеральный директор комбината сказал, что, оказывается, река в 59-м году была выведена из хозяйственного обращения. Кроме генерального директора, никто этого документа не видел.
Но то, что река выведена из хозяйственного оборота, подразумевает, что в ней нельзя купаться, из нее нельзя брать воду, да, нельзя ловить рыбу, и при этом никаких знаков, запрещающих это делать, на берегах реки, что с 59-го года не было установлено?
Нет, не было и до сих пор нет. Единственное исключение – это район деревни Муслюмово, там какие-то временные меры предпринимались. То есть, например, вот в этой деревне Муслюмово 7 табунов. Они не просматривают, где скотина ходит на водопой, ставят забор деревянный с колючей проволокой, и первый же табун, который идет к реке на водопой, этот забор сносит. а другого места для водопоя им не предоставили. Трудно предположить, чем думал человек, ставя забор, как теперь людям со скотиной-то поступать. Мы ввели такой термин «саркофаг для течи». Считаем, что должен быть поставлен такой забор, который будет непреодолимым. То есть это должен быть длинный на протяжении Челябинской области точно забор такой высоты, который невозможно преодолеть ни человеку, ни животному. И параллельно этому должны быть созданы замещающие мощности по воде в населенных пунктах Муслюмова, ниже еще есть Худайбердинск, это такой маленький город. Здесь должны быть созданы замещающие мощности по воде. Для скотины должны создаваться пункты водопойные, а для людей либо должна быть привозная вода, либо должны какие-то рыться артезианские скважины, но опять-таки там надо смотреть, чтобы не было просачивания через эту течу.
Но вот вы говорите о том, что надо поставить, условно говоря, саркофаг над рекой Течи. А какова протяженность течи на территории Челябинской области?
Около 100 километров.
И вы считаете, что это возможно поставить 100-километровый забор, то есть два забора по двум берегам реки, да еще непреодолимо высокий?
Это необходимо делать, иначе проблема не будет решена. Все равно те, кто прибывает на реку, будут ею пользоваться. Первоначальная вот мера, это может быть установка знаков, но вообще, если мы говорим о том, что это загрязнение очень длительное, все-таки это должен быть забор. Конечно, конечная цель – это переселение, но первоначально это создание мощностей по воде и это создание непреодолимого забора.
И в завершение разговора я хочу вернуться к делу бывшего генерального директора производственного объединения «Маяк» Виталия Садовникова. Какова перспектива этого судебного дела и когда оно будет завершено? С этим вопросом я обратилась к сопредседателю группы «Экозащита» Владимиру Слевяку.
Я думаю, что это будет довольно длительное судебное дело. Когда оно будет завершено, сказать очень трудно. Хотелось бы, чтобы до конца этого года все-таки дело завершилось, какой-то приговор был вынесен. Но я вполне допускаю, что оно будет продолжаться и в следующем году, потому что действительно дело очень сложное, материалов в нем очень много. Я думаю, что если прокуратура сумела это почти двухлетнее расследование довести до суда, и сейчас состоится суд в скором времени, то прокуратуре за это большое спасибо, потому что дело действительно беспрецедентное. Но хочется верить и в то, что все-таки наказание для главного подсудимого будет справедливым, что все виновные будут привлечены к ответственности в рамках этого суда. Будем надеяться, что настолько же блестяще, насколько это дело было доведено до суда, настолько же блестяще отработает суд и поступит мудро, правильно и справедливо.
Марина Катес. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Сегодняшняя беседа с ведущим научным сотрудником Института биохимической физики Российской академии наук Алексеем Оловниковым продолжает серию передач о старении организмов. Современные теории объясняют старение либо разрушительным действием свободных радикалов в клетках, либо необратимым укорочением концов хромосом при делении клеток. Но современные данные таковы, что ученые-геронтологи готовы и этим двум теориям предъявить претензии. Эксперименты и факты укладываются в рамки обеих гипотез лишь частично. Алексей Оловников рассказывает об этих экспериментах и о своей новой гипотезе механизмов старения. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз мы говорили о так называемой теломерной теории старения, автором которой является Алексей Матвеевич. Согласно этой теории, теломерной теории, старение объясняется тем, что при каждом клеточном делении хромосомы немного укорачиваются. У хромосом имеются особые концевые участки, теломеры, которые после каждого удвоения хромосом становятся немного короче, и в какой-то момент они укорачиваются настолько, что клетка уже не может больше делиться, она начинает утрачивать жизнеспособность, и в этом и состоит старение клеток, согласно вот этой теломерной теории. Почему же тогда жизнь вообще не прекращается? Если клетки с каждым делением неизбежно стареют, то должен существовать и механизм омоложения, должен существовать какой-то специальный белок, фермент, способный восстанавливать укоротившиеся кончики хромосом. Все это было предсказано Алексеем Матвеевичем в свое время и впоследствии блестяще подтвердилось. Был найден и фермент, восстанавливающий теломеры. Он получил название теломераза. Этот фермент работает в половых клетках, которые не имеют права стареть, а также в клетках раковых опухолей, которые тоже не стареют и могут делиться бесконечно. Вроде бы все хорошо, и тайна старения, казалось бы, раскрыта, однако обнаружился ряд фактов, не укладывающихся в эту теломерную теорию. И поэтому в последние годы Алексей Матвеевич разработал новую теорию старения, о которой сегодня мы попросили его рассказать. Алексей Матвеевич, какие факты заставили вас отказаться от теломерной теории?
Выяснилось, что теломеры мышей в 10 раз длиннее, чем у человека. Но человек живет в 30-50 раз дольше мыши. Исследователи, которые сами получили такие данные, высказали, на мой взгляд, немножко экстравагантное предположение, что вот, наверное, мыши стареют не по тому принципу, как все остальные млекопитающие. Это вот первое возражение. Второе возражение такое. Полученные бестеломеразные мыши, и мыши, имея длинные теломеры, очень длинные, дали совершенно нормальное потомство. Они произвели следующее поколение.
И старели при этом точно так же, как и обычные
мыши. Да, вот в том-то все и поразительно, что вот первое, по крайней мере, поколение экспериментальное, оказывается, что они старели так же, как будто у них с теломеразой все в порядке. У диких мышей теломеры короткие, примерно как у человека, а у лабораторных длинные. А результат какой? Все мыши, и дикие, и лабораторные, живут примерно одинаковый срок. То есть нету зависимости от длины теломер. Я параллельно размышлял, вот как возникает трехмерная структура в организме.
У человека, да? То есть как из одной клетки развивается сложный многоклеточный организм?
Вот, да, каким-то образом информация, линейно записанная в молекуле ДНК, оказывается, переводится каким-то путем в трехмерную форму вот наших органов. И вот для этого, еще раз подчеркну, вне всякой зависимости с старением, я предложил теорию, ну вот ее тоже можно назвать редумерной. Вот была идея такая, что в клетках, в ядре создаются особые копии некоторых регуляторных участков, ну вот как раз редумеры, это линейные молекулы ДНК, тоже двуспиральная, такая, как положено вообще ДНК, которые помогают клетке запомнить ряд вещей, которые нужны для того, чтобы создать трехмерную форму вот эмбриона, например.
То есть, значит, существует хромосома, в ней много-много генов записано. И вот в определенных клетках какие-то регуляторные гены, они копируются, создаются копии.
Создаются
то есть короткие
копии,
кусочки,
да.
ДНК. Копии, это и есть редумер.
Да.
Причем... Но не очень длинная, да?
Да, не очень длинная. Хорошо, что вы спросили о размерах. Если длину средней хромосомы сравнить с длиной стометровки на стадионе, то размер редумера – это небольшая сверкающая серебром монетка, лежащая на 100-метровой гаревой дорожке. Теперь, если вы меня спросите, а сколько там на них редумер, вот этих вот серебряных монеток, в клетке данной специализации, возможно, несколько, или там десяток, или, может быть, в некоторых случаях, может быть, даже несколько десятков.
Каким образом вот эти редумеры связаны со старением?
Они не просто вот возникают и лежат. Она удерживается на вот хромосоме своими концами. Если редумера укоротилась и число генов в ней регуляторных уменьшилось, что ж получается, если редумеры укоротились, стало меньше их РНК-овых продуктов, следовательно, меньше досталось их продуктов хромосомным генам, хромосомные гены без них работают неэффективно, поскольку они перестают модулироваться, усиливаться или ослабляться так, как нужно для клетки данной специфичности. Значит, ушел регулятор, дирижер ушел, и оркестр работает без дирижера уже в разнос.
Получается, что редумера, она уменьшается, ну, из-за того, что из нее постоянно берут копии, да, и ее функции фактически блокируются, и это ведет к старению, да?
Да, совершенно верно. С каждым клеточным делением укорачивается теломера, и одновременно укорачивается вот редумера также.
И поэтому получается, почему теломерная теория и работает, что в среднем между ними есть какое-то соответствие.
Есть корреляция. Да, совершенно верно.
Уменьшение теломера это некий индикатор.
Индикатор числа пройденных делений, совершенно верно. Но это не является причиной того, почему клетка стареет. Клетка стареет потому, что одновременно с укорочением теломер укорачиваются редумеры. А в них из-за этого активность редумерных генов уменьшается, из-за чего хромосомным генам плохо, они не могут уже полноценно работать. Клетка стареет. Вот редумеры, укорачиваясь, могут приводить к уменьшению продукции своей вот этих редумерных РНК по двум механизмам. Либо редумеры, укорачиваясь, теряет свои редумерные гены. Значит, сначала этот ген потерялся, потом следующий из редумеры. Тогда редумера стала менее активной. Но другой способ уменьшения продукции редумерной, это вот какой. Редумера укорачивается вот в делящейся клетке совершенно так же. Все вот из-за концевой недорепликации, как теломера укорачивается. Но дальше-то что? Ее концы все время должны быть заякорены на хромосоме в строго определенных местах. По мере того, как редумера укорачивается, она вынуждена для того, чтобы ее концы в прежнем гнезде сидели, она должна все более, ее молекула редумерная, все более должна оказываться скрученной. Жесткость возникает...
Как у пружинки.
Да, совершенно верно. И это мешает транскрипции РНК-полимеразе, ферменту, который должен по ней пробежать, и по ней, по редумере прочитать и изготовить регуляторный РНК, становится постепенно все труднее работать. Ваши коллеги, физики, провели эксперименты, конечно, не на редумерное ДНК, они взяли просто молекулу ДНК, один конец ее закрепили на подложке, к другому концу прикрепили магнитную бусинку, которую магнитом могли заворачивать сильнее или разворачивать, раскручивать, и пустили туда РНК-полимеразу. И оказалось, что зависимость от степени закрученности, она двигается с разной скоростью. И вот я думаю, что с редумерами-то как раз вот этот второй вариант более реален.
Но вот если мы говорим о теломерах, да, то в действительности ведь тоже уменьшается молекула
она
ДНК.
Уменьшается, да, но не настолько за жизнь человека, чтобы реально ему повредить. Она теломеры и у пожилого человека остаются достаточно длинными.
Получается, что редумерная теория действительно лучше объясняет старение, потому что непонятна была связь между постепенным укорочением теломер и постепенным старением. Ну, укорачиваются вот
молекулы
эти
ДНК,
бессмысленные концы, но укорачиваются. Они ничего не кодируют, эти теломеры. И вроде бы должно быть клетки все равно, что они длинные, что они короткие. Почему старение? А вот в случае с редумерами это понятно.
То есть дошли уже до записанной информации.
Да, в редумерах записана полезная информация, которая руководит, получается, работой генов. Когда теряется эта информация, клетка начинает работать все хуже и хуже.
Редумеры нужны клеткам для разных задач. Для вот так называемой интерпретации клетками их позиционной информации в эмбриогенезе и в последующем развитии.
Это страшная фраза. То есть там записана еще важная для клетки информация, которая управляет развитием и ростом.
Да.
И это не специально создано, чтобы регулировать, когда организму умереть, а это та информация, которая для развития.
Конечно. Да, немало встретите работ, где авторы на голубом глазу говорят, что они верят в то, что существуют гены старения. Я категорически это отвергаю. Я считаю, что никаких генов просто старения нет. Есть гены только для жизни. Но эти гены для жизни, если их из-за укорочения их активность убывает, то вот тогда и наступает старение. У бактерий кольцевая ДНК, они не стареют.
И у них редумер нет.
Нет, конечно, нету. Редумеры нужны...
Для линейных молекул ДНК.
Да, но не просто для линейных. Где они нужны? Там, где есть морфогенез, там, где нужно создавать трехмерную форму. Трехмерные структуры вот нуждаются в этих самых редумерах. А бактерия, она не создает многоклеточных структур.
Что ж, значит, таким образом, вот в лице редумерной теории мы имеем законченную и, в общем, непротиворечивую теорию старения, которая вроде бы на сегодняшний момент объясняет все факты. Значит, согласно этой теории, старение не запрограммировано специально, нет специальных генов старения, а старение является неизбежным побочным результатом дифференцировки клеток. Вот того факта, что в процессе развития клетки становятся разными, специализируются, берут на себя разные функции, все это сопровождается образованием редумер. Редумеры, они так устроены, они обладают таким свойством, что они портятся со временем в ходе клеточных делений. И это и приводит
к старению. К старению.
Но портятся не случайно, а совершенно закономерно укорачиваясь.
Александр Костинский и Александр Марков беседовали о процессах старения организмов с сотрудником Института биохимической физики Алексеем Оловниковым. Аналитическая передача «Время и мир» подошла к концу. Составитель и ведущий программы Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. Всего доброго.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.